Интервью на радио «Спутник».
Мамы и папы вопреки. Японские ученые нашли ген, который влияет на бесплодие. Он запускает процесс мейоза, то есть деления половых клеток. Во время исследования на грызунах специалисты определили, что при подавлении этого гена самцы и самки мышей становились бесплодными. Тот же самый процесс происходит и в человеческом организме, и если научиться его контролировать, то это может найти лечение от бесплодия. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться вместе с профессором, доктором биологических наук, научным руководителем отдела эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Сергеем Киселевым. Сергей Львович, расскажите, пожалуйста, вот в чем суть исследования, как работают эти гены и почему у некоторых людей они находятся в спящем состоянии?
Гены эти работают у всех людей, если речь идет как раз об открытии, сделанном японскими учеными, ген, который отвечает за сперматогенез. Соответственно, если подобный ген не работает, не происходит определенная стадия мейоза, это определенного клеточного деления, которое приводит как раз к образованию гаплоидных клеток и, соответственно, приводит к бесплодию. Работает этот ген на ранних стадиях эмбрионального развития, когда и происходит вот закладка клеток вот этого зародышевого полового пути.
То есть по каким-то причинам вот этот ген не запускает процесс мейоза?
Да-да-да, совершенно верно. Он не запускает процесс мейоза. Но и до этого находили достаточно большое количество, там и английские коллективы, и коллеги из Америки, генов, которые так или иначе, но влияют на качество развития клеток полового пути.
Ну вот, если, скажем, выдвинуть несколько гипотез по поводу того, почему все-таки этот ген не работает. Возможно, в организме происходит какой-то сбой, и из-за этого гены вот не запускают этот процесс образования репродуктивных клеток, но изнутри-то им виднее, может быть?
Да, конечно же, существует целый ряд механизмов, который может останавливать работу этого гена. Во-первых, это генетические мутации, которые связаны с самой структурой этого гена, и тогда, скажем так, этот ген просто умирает, он становится нефункциональным. С другой стороны, могут быть и другие изменения, которые связаны с регуляцией работы этого гена. Так что он сам по себе вроде остался целый, но в нужное время и в нужном месте он не работает из-за вот нарушения регуляции как раз. Нарушение регуляции может быть как связанное с временным, условно так скажем, наложением запрета, и либо, как по-научному, это с нарушением эпигенетики, так опять-таки и с прямыми генетическими нарушениями в регуляторной части. Если нарушения произошли генетические, то это будет наследоваться, ну, точнее, в данном случае это не будет наследоваться, потому что это приводит к бесплодию, и это, наверное, хорошо, такие изменения не наследуются. А если эти изменения были эпигенетическими, и он не сработал, ну, вероятно, в этом случае действительно окружающие условия от чего-то уберегли организм от размножения.
Уберегли, то есть это наступает бесплодие?
Да, совершенно верно.
А скажите, а можно ли, в принципе, устранить нарушения вот в процессе деления половых клеток? Можно ли вылечить генетическое бесплодие? Или все-таки наличие вот тех самых генетических мутаций – это уже приговор, и естественным образом зачать детей уже не получится?
Понимаете, поскольку это происходит на ранней стадии развития, то мы просто не знаем, что там происходит. Мы не знаем, что нам нужно лечить. Ведь это заболевание, оно не будет наследуемым. Так как не происходит развитие клеток полового пути, значит, не будет потомков. Оно не передается по наследству. А что происходит в утробе матери с генетическим материалом, мы никогда не можем предсказать. В этом-то и есть основное завоевание того, что мы называем жизнью природы. Это новые изменения, которые дают возможность новому организму приспосабливаться к окружающим условиям.
Ученые, когда вот сделали свое открытие, хотя этот ген давно уже известен, они предположили, что если научиться вот этот процесс деления клеток контролировать, то это может помочь найти лечение от бесплодия, помочь в работе, вот в поисках бесплодия.
Да, если обойти этот генетический путь, который работает в клетке, и контролировать этим геном, А запустить альтернативным каким-то образом процесс мейоза, то, конечно же, мы получим потомков, но у которых, опять-таки, этот ген будет поломан.
То есть, что называется, научиться переключать этот ген тогда, когда нам это нужно?
Да, наверное, это возможно будет сделать, но встает вопрос, нужно ли это природе.
Вы опередили мой вопрос, хотела спросить, насколько безопасно контролировать этот процесс, ведь это будет не что иное, как вмешательство в организм человека, что, в общем-то, может привести к рождению детей с разными патологиями.
Ну, с разными патологиями это не может привести, а только с той патологией, что эти дети, ну не дети уже, а взрослые, без лекарств как бы генерировать гаплоидные клетки полового пути, это, наверное, не так страшно. Но это точно такая же патология, как и многие другие, которые сегодня человеком пестуются. Наверное, это не очень хорошо для такого вида, как Homo sapiens.
Ну вот вы сказали, насколько это понравится природе.
Но природа – это не мы. Мы маленькая частица природы, которая, к счастью, не может управлять природой, к счастью, но пытается управлять собой. И каким последствиям это приведет? Нормальным, как я думаю, как всегда, как это происходит в природе и в жизни, к исчезновению вида, в конце концов.
Да, я вот почему спросила про разные патологии, потому что вот известно, что ошибки при мейозе яйцеклеток приводят к нарушениям развития плода, например, к синдрому Дауна.
Ну да, там может нарушаться, что неправильное расхождение хромосом. Ну, болезнь Дауна, она вызывается тем, что присутствуют в организме не две 21-х хромосомы, а три 21-х хромосомы. Три стании, три хромосомы, и получается трисомия. То есть одна из гамет везет диплоидный набор по этим двум хромосомам. Но, понимаете, это еще как раз нормально, эти люди рождаются. Ведь мы знаем трисомиков только всего лишь, по-моему, по там, двум или трем хромосомам. А что это значит? Процесс этот нормальный, неполного расхождения. А это, слава богу, значит, что и о чем говорит это заболевание, то есть если не произошел мейоз, то не происходит последующего рождения, то, слава богу, природа придумала так, что остальные дети не рождаются. А Даун – это самый минимальный как бы ущерб не природе, а самая минимальная нагрузка на то, что придумал человек, и на что называется социумом.
Вот что касается вот этих генов, которые влияют на бесплодие, зависит ли их активность от возраста?
Они либо мутированы и не работают, а это значит, они не работают, начиная с одной клетки. И возраст тут ни при чем. В каждой клетке они не работают. Считайте, их нет, они зачеркнуты.
Все-таки вот после этого открытия, но если так можно это назвать, у многих появилась надежда. На ваш взгляд, она оправдана?
Ну, вы знаете, конечно, конечно, это здорово. Но сейчас мы узнали, что нарушено. Теперь нам надо ждать радости от следующего момента, когда мы поймем, а как это можно обойти. Вот, например, есть же такие процессы и заболевания, ну, та же самая болезнь Дауна, опухолевые различные патологии, и там диабеты, да, их много, которые, ну, мы знаем почему и что делать.
Ну и, наверное, на то, как обойти этот ген, понадобятся годы.
Конечно, и понадобится достаточно большое количество исследований и хорошая проверка того, что это будет безопасно, потому что этот процесс мы можем научиться обходить, но, может быть, это будет влиять на какие-то другие процессы, и далеко не сразу мы это сможем распознать.
Угу. Теперь, что касается самого бесплодия, вот помимо работы или не работы этого гена, еще ряд факторов влияют на бесплодие. Например, сейчас женщины стали рожать все позже, а ведь известно, что после 30 лет все труднее забеременеть, потому что вот почти не остается здоровых яйцеклеток. И в последнее время стал явно обозначаться такой перекос в сторону мужского бесплодия. Вот как вы думаете, с чем это связано?
Например, один из параметров яйцеклеток, почему, из-за чего страдает оплодотворение и последующая беременность, это то, что эти яйцеклетки теряют значительную часть качественных митохондрий. Это такая органелла внутри клетки, которая обеспечивает эту клетку энергией. То есть, собственно, энергетическая фабрика. И если эти фабрики перестают внутри клетки работать из-за того, что они повреждены, то, понятно, чисто по энергетическим проблемам клетка не может делиться, и, соответственно, из-за этого страдают и оплодотворение, и развитие беременности. Это то, что касается там женской, скажем так, позиции. поздней репродукции. Что касается мужской, да, конечно же, сейчас наблюдается подобная тенденция. То, что в основном выражается в снижении подвижности сперматозоидов. Ну, вы знаете, вот на мой личный взгляд, это связано с тем, что человек когда-то придумал колесо, и это сильно облегчило ему жизнь. А потом он придумал памперс. Это тоже облегчило ему значительно жизнь. Но колесо до сих пор приводит там, к сотням тысяч или там, миллионам смертей на дорогах общего пользования. А использование памперсов для мальчиков приводит к тому, что у них неправильно созревают яички, которые должны охлаждаться, а они квасятся, лежат сутками. И, соответственно, естественно, недоразвитие происходит и сперматозоидов.
То есть, действительно, перегрев яичек имеет, в общем-то, большое значение и сказывается на бесплодии?
То, что перегрев имеет значение, это точно. Совершенно доказано, что это как бы должны, наоборот, охлаждаться. То есть быть ниже температуры. Уж насколько там памперсы сказываются, понятно, что как бы это ни сказывалось, ни одна мамаша не откажется от памперсов теперь. Ей, собственно, плевать на яички своего сына. Главное, чтобы она была сегодня свободна. Это правильно, наверное.
Но это удобно, согласитесь.
Не могу согласиться, никогда не был в памперсах, пока.
По поводу подогрева вот сидения в автомобиле, можно?
Ну, тоже было исследование, что сказывается на эффективности оплодотворения, на снижение подвижности сперматозоидов. Опять вот я вспомнил такое, что это там лет 5-7 назад какое-то такое исследование мелькало. Но это с тем же самым связано, собственно. Понятно, что сидячий образ жизни – это тоже минус большой.
Ну, а слишком тесное нижнее белье, оно тоже как-то влияет на бесплодие?
Ну, конечно, все это сказывается. Но, опять-таки, когда это там отдельные элементы, а когда все в комплексе у одного, то, понятно, это в цивилизованном мире начинает приобретать большее значение. Уже существенным становится вклад.
Ну, видимо, при совокупности других еще факторов. Возможно, какие-то были хронические заболевания, онкологические заболевания.
Ну, это вряд ли. Тут маловероятно, потому что хронические, онкологические мы знаем и напрямую связываем. Тут просто установить связь. А зачастую как раз не очень легко. Нет, другое дело, что это нуждается в хорошей статистической обработке, так как, конечно же, сегодня здравоохранение стало чуть получше, чем там было 20-25 лет назад, а значит, лучше и диагностика, и просто количество тех выявляемых тех или иных случаев может увеличиться просто потому, что мы стали обращать на это внимание, и лучше стала диагностика этой вещи. Не из-за того, что их стало больше.
Скажите, а как-то можно улучшить качество спермы? Я вот читала, ученые из Австралии советуют мужчинам и женщинам, кстати, заниматься сексом, по крайней мере, каждые 2-3 дня, и вот, по их мнению, это, в общем-то, улучшает и качество, и количество.
Это естественно. Другое дело, что существуют, опять-таки, разные взгляды на это. Например, те же самые китайцы рекомендуют очень сильно беречь свое я, никому его не отдавать. Но это философия китайская, когда китайцев очень много. Наверное, они могут себе это позволить. А так, в принципе, для человека, конечно, это естественно. И в этом абсолютно ничего нет в определенном репродуктивном возрасте.
Насколько вообще реально подобрать генетически идеального партнера? И вообще можно ли это сделать?
Генетически идеальный партнер всегда находится на противоположном конце земли. Чем дальше два генома, тем лучше будет их потомство. Чем ближе живут, скажем так, в одном доме, в одном городе, тем больше вероятность, что могут существовать какие-то родственные связи, да, вы знаете, пожатие через 6 рук возвращает вам ваше рукопожатие. Вот тут то же самое. Это негативно сказывается на генетическом материале, это приводит к вырождению генетического материала. Это так, в общем. Исследования показывают, что между определенными национальностями браки не очень предпочтительны, потому что приводят там к проявлению негативных последствий. Но на самом деле, если начать в этом разбираться, то просто окажется, что они когда-то давно были, скорее всего, очень близки, потом разошлись, и поэтому потом им лучше не сходиться, потому что, опять-таки, будет наступать то или иное вырождение.
Сергей Львович, спасибо большое. О гении бесплодия и шансах на зачатие рассказал профессор, доктор биологических наук, научный руководитель отдела эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев.
Интервью на радио «Спутник».